В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми и в Цхинвали 21 час. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе новые детали секретного отчета о взрывах у американского посольства в Тбилиси.
Взрывы по большей части относятся к проблемам в отношениях между Грузией и Россией.
Предвыборные пристрастия абхазских общественников.
10 из 12 организаций, входящих в Ассоциацию молодежных организаций Абхазии, заявили о поддержке Сергея Шамба.
Гость недели – государственный советник Юго-Осетинского президента.
Эдуарда Кукойки мы терять не можем и не должны.
Польская комиссия определилась с виновными и невиновными в авиакатастрофе под Смоленском.
Комиссия также решила, что командующий ВВС Польши Анджей Бласик, будучи в кабине пилотов, не оказывал давления на членов экипажа.
Очередная акция отчаявшихся людей в Тбилиси.
Один раз Шаварнадзе настал беженцами, а второй раз Саакашвили выгоняли отсюда. Куда надо идти?
И чрезвычайный отчет о летних трагедиях.
Судоводитель Мархоля наехал на пожилого человека, пополам, можно сказать, его разрезал.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ливии убит командующий вооруженными подразделениями повстанцев Абдель Фатах Юнис. Суд в Тунисе приговорил бывшего президента Бен Али к 16 годам тюрьмы. Президент США Барак Обама призвал сегодня американских законодателей к компромиссу по вопросу о повышении лимита госдолга. В Ливии убиты командующий вооруженными подразделениями повстанцев Абдель Фатах Юнис и два его помощника. Об этом сообщил глава повстанческого переходного национального совета Мустафа Абдель Джалиль. По его словам, Юнис был застрелен группой вооруженных людей после того, как его задержали сотрудники службы безопасности повстанцев по подозрению в связях с режимом Муаммара Каддафи. До перехода на сторону повстанцев Юнис был министром внутренних дел Ливии. По словам Джалиля, который высоко оценил заслуги покойного, один из стрелявших арестован. Ранее в четверг повстанцы заявили, что им удалось отбить у войск Муаммара Каддафи город Гизая на западе страны. Суд в Тунисе приговорил бывшего президента Зин Эль-Абидина Бен Али и его зятя к 16 годам тюрьмы каждого по обвинениям, связанным с коррупцией. Суд также приговорил дочь Бен Али Насрин к 8 годам лишения свободы и обязал ее выплатить штраф в размере 50 миллионов динаров. Судебный процесс проходил в отсутствии обвиняемых. Бен Али был свергнут в январе в результате народных выступлений и вместе с семьей бежал в Саудовскую Аравию. Президент США Барак Обама призвал сегодня американских законодателей к компромиссу по вопросу о повышении лимита госдолга. Выступая в Вашингтоне, Обама заявил, что увязанный с госдолгом законопроект о мерах сокращения бюджетного дефицита, который предложил лидер республиканцев в Палате представителей Джон Бейнер, не является решением проблемы. «Очевидно, что любое предложение должно учитывать интересы всех сторон», – подчеркнул Обама. США грозит технический дефолт, если законодатели до 2 августа не смогут договориться по сокращению дефицита. Республиканцы настаивают на снижении социальных выплат, демократы – на введение налога для обеспеченных граждан. В Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Решение о их проведении эксперты объясняют тяжелым экономическим положением страны и утратой доверия к правительству Испанской социалистической рабочей партии, передает Виктор Черецкий.
Очередные выборы должны были состояться в марте следующего года. Однако ситуация в экономике требует незамедлительных жестких мер, радикальных реформ, провести которые в жизнь нынешнее правительство соцпартии, по оценке наблюдателей, оказалось неспособным. Председатель правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро заявил.
Я
полагаю, что настало время объявить досрочные выборы. Они состоятся 20 ноября этого года.
20 de noviembre.
Это решение испанцы ждали давно. А требование о проведении досрочных парламентских выборов усилилось после того, как правящая партия потерпела сокрушительное поражение на выборах муниципальных, состоявшихся в мае. В Испании уже несколько лет наблюдается экономический спад, безработица превышает 20% трудоспособного населения. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Эхо Кавказа. Новости. Министр обороны Польши Богдан Клих объявил сегодня о своей отставке в день, когда польская правительственная комиссия представила выводы о причинах крушения под Смоленском в прошлом году президентского самолета Ту-154. Выступая в Варшаве, премьер-министр Дональд Туск сообщил, что принял отставку Клиха. Согласно выводам польских экспертов, частично ответственность за катастрофу и гибель 96 человек, в том числе президента Леха Качинского, лежит на экипаже разбившегося лайнера, допустившего грубые ошибки. Среди других причин трагедии комиссия назвала недостаточный уровень оснащения самолета, проблемы с коммуникацией между наземными службами и экипажем, ряд недостатков в оборудовании взлетно-посадочной полосы. Американский солдат Насер Абу признал, что планировал совершить нападение на военную базу Форт-Худ, штат Техас, передает Юрий Морозов.
Насеру Абду 21 год. Он проходил службы на военной базе Кэмпбелл, штат Кентукки, где заявил, что мусульманская вера не позволяет ему воевать. Насера собирались освободить от службы в армии, но до этого у солдата была найдена детская порнография. Опасаясь суда, он 4 июля исчез из своей части. Два дня назад владельцы оружейной лавки города Ки-Лин сообщили полиции, что какой-то странный человек купил у них 3 коробки патронов к ружью и магазин для полуавтоматического пистолета. Позже стало известно, что в другом месте Насер купил нашивки, которые носят солдаты с базы Форт-Худ. Говорит начальник полиции города Ки-Лин Деннис Болдвин. У нас много информации. Расследования продолжаются. Арестованный собирался напасть на военную базу Форт-Худ. Это все, что я могу пока вам сказать. Расположенная возле города Ки-Лин военная база Форт-Худ стала известна всей Америке в 2009 году, когда военный врач-психиатр майор Нидал Малик Хасан застрелил здесь 13 человек. Он купил оружие в том же магазине, где пополнял свой арсенал рядовой Насер Абду. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в западной прессе появились новые детали секретного отчета ЦРУ США, касающиеся взрыва у американского посольства в Тбилиси в сентябре прошлого года. В докладе подтверждается версия грузинской полиции, что организатором взрыва был офицер российского ГРУ Евгений Борисов. Однако авторы не сумели установить, действовал ли российский военнослужащий самостоятельно или по приказу своего руководства из Москвы. В докладе также говорится, что взрыв у посольства не является частью кампании, направленной против США, а связан с разногласиями в отношениях между Россией и Грузией. Подробности в материале моей коллеги Олеси Вартанян.
Сегодня газета «Нью-Йорк Таймс» раскрыла новые детали секретного отчета ЦРУ о взрыве возле американского посольства в Тбилиси. Со ссылкой на неназванного американского чиновника газета пишет, что в ходе расследования ЦРУ получила доступ к материалам нескольких разведывательных служб, в том числе и Грузии. Но в управлении не сумели дать окончательный ответ на ключевой вопрос – имело ли российское руководство непосредственное отношение к организации взрыва у посольства, или же офицер ГРУ действовал по личной инициативе. В интервью газете американский чиновник идет еще дальше и говорит, что взрыв у посольства не был направлен против США.
Окончательное заключение склоняется к тому, что взрывы по большей части относятся к проблемам в отношениях между Грузией и Россией, нежели к отношениям между Россией и США. Взрыв у посольства был больше попыткой дать в глаз грузинам, нежели Соединенным Штатам.
Подобные выводы ЦРУ дают основание для сомнений в достоверности версии грузинских властей, согласно которой российское руководство может иметь непосредственное отношение к взрыву у посольства и к 11 другим терактам, произошедшим в Грузии за последние 2 года. Эта версия впервые прозвучала в начале прошлого месяца после очередного раунда женевских дискуссий. Тогда глава грузинской делегации Гига Бокерия заявил, что представители России игнорируют все попытки Тбилиси провести полноценное расследование и, в частности, допросить главного подозреваемого офицера ГРУ Евгения Борисова, находящегося на военной службе в Абхазии.
Не только мы не увидели расследование, что должно было быть там, но мы увидели ухудшение ситуации, то есть более интенсивных попыток терактов.
Сказал Бакерия 2 месяца назад. Сегодня представители грузинских властей отказывались комментировать детали доклада ЦРУ. В течение последних месяцев грузинские чиновники потратили много усилий, чтобы убедить США и Европу оказать давление на Россию. В частных беседах одним из результатов своей работы они называли то, что секретарь Госдепа США Хиллари Клинтон дважды ставила вопрос о терактах в Грузии во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Грузинские чиновники с сожалением отмечали, что официально Вашингтон, тем не менее, воздерживается от публичной критики России. Следуя этим же курсам, Госдеп на этой неделе отказался комментировать даже просочившиеся в прессу детали секретного доклада ЦРУ. Такая подковерная дипломатия не радует и нескольких сенаторов от республиканской партии. Пятеро из них вчера призвали Конгресс провести публичное расследование взрывов в Грузии. Сенатор Джон Кайл заявил, что эти теракты ставят под вопрос политику перезагрузки в отношениях США и России. Сегодня американский посол в Грузии Джон Басс попытался разрядить ситуацию, напомнив, что за 2 года перезагрузка позволила достичь заметного успеха в некоторых сферах, где интересы США и России пересекаются.
Но мы никогда не скрывали, что перезагрузка будет происходить не в ущерб нашим собственным интересам и принципам. И один из конкретных примеров этого – поддержка Грузии, от которой мы не отказываемся.
Сказал журналистам Джон Басс. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В де-факто Республике Абхазия продолжается предвыборная кампания кандидатов на пост президента. Некоторые участники гонки получают дополнительные очки за счет общественных организаций, которых им удалось привлечь на свою сторону. Из Сухуми рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Вчерашний день принес определенные очки в развернувшейся президентской гонке Сергею Шамба. На состоявшемся в Абсне пресс-брифинге председатель молодежного общественно-политического движения «Молодая Абхазия» Алиас Авизба сказал, что 10 из 12 организаций, входящих в Ассоциацию молодежных организаций Абхазии, заявили о поддержке кандидата в президенты Сергея Шамба. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном руководителями союзов студентов Абхазского госуниверситета, Сухумского открытого института, Сухумского медицинского колледжа, Союза молодых юристов, общественного движения АМРА, общественных организаций Алашара, РИЦА, молодое поколение молодежного общественно-политического движения «Молодая Абхазия», молодежно-туристического клуба «Аштра». Остальные две организации, входящие в ассоциацию, молодежный клуб «Дюна» Сухумского дома юношества и клуб «Активной молодежи», изъявили желание участвовать в работе Лиги избирателей за честные выборы и таким образом заявили о своей нейтральной позиции. Решили поддержать большинство молодежных организаций, которые обозначили себя как шамбисты, и КВНщики, члены чемпиона высшей лиги международного клуба КВН команды «Нарты» из Абхазии и команды «Маленькая страна», которая сейчас выступает в премьер-лиге этого клуба. Численность этих команд, конечно, сама по себе невелика, но у них в республике много поклонников, что, наверное, немаловажно в формировании электоратов претендентов. В выборе ассоциации молодежных организаций, полагают наблюдатели, не могло не сыграть роль то обстоятельство, что кандидатом в вице-президенты вместе с Шамба баллотируется немало лет проработавший зампредседателя Госкомитета по делам молодежи и спорту республики Шамиль Адзенба. Любопытная коллизия. Алиас Авизба входит в политсовет правящей партии «Единая Абхазия», который на недавнем заседании заявил о поддержке кандидата в президенты Александра Анкваба. «Я сказал, Алиас, как и несколько моих коллег, был против этого решения и заявил, что складываю из себя полномочия члена политсовета партии. Но это не решается в одностороннем порядке, поскольку нас избирала конференция». Конец цитаты. Кстати, в минувшую среду, выступая на собрании своих сторонников в актовом зале кабинета министров, сам Сергей Шамба высказал такую версию того, что все чиновники перешли в другой лагерь. И это произошло, мол, после того, как на пресс-конференции Сергей Миронович сказал, что нужно менять всех и привести новых, еще не испорченных честных молодых людей. Конец цитаты. Итак, чиновники против молодежи. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К событиям на Северном Кавказе. Несколько депутатов местного совета ингушского села Плиева обратились сегодня в прокуратуру республики с жалобой на действия властей. Руководство Ингушетии вмешалось в процесс формирования органов местного самоуправления республики. Президент Юнусбек Евкуров отказался признать выборы главы сельского совета в селе Плиева. Он обвинил депутатов в том, что они нарушили регламент, определяющий порядок избрания председателя местного совета. Рассказывает мой коллега Магомед Тариев.
Президент Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров заявил о том, что результаты выборов главы совета села Плиева будут пересмотрены. История, вокруг которой сегодня разразился скандал, началась на этой неделе. Еще 26 июля бывший председатель совета Молд Гири Плиев досрочно сложил в себя полномочия. Выборы нового главы состоялись в тот же день. Депутаты местного самоуправления избрали Абу Султана Плиева. Из 15 депутатов на заседании присутствовали 12 человек. 10 проголосовали «за», 1 «против» и 1 «воздержался». Депутат Рамзан Барахоев, поддерживающий позицию властей, считает, что Юнусбек Евкуров в данной ситуации прав. Депутаты приняли неверное решение из-за неверного толкования регламента.
Мы выбрали, и администрация, человек был, который присутствовал, правильно или неправильно, он сказал, как они нам сказали, мы сделали и отправили законно. И нас на второй или третий день вызывает президент. Мне надо кандидатуры 3, он сказал, из числа депутатов. Выберите, говорит, 3 депутатов и ко мне отправьте. Сказали, вам сказано было, а мы говорим, нам не сказано было, нам так сказали, мы сделали одного человека, подвинули. Мы голосовали, отправили его. У меня к нему претензий президента нету, не было, не будет.
Но большинство депутатов села, в котором проживает чуть больше 15 тысяч человек, не согласны с такой позицией власти. Мне удалось пообщаться с одним из них, и он на условиях анонимности заявил, что закон о местном самоуправлении исключает возможность вмешательства главы республики в процесс муниципальных выборов. Часть депутатов села Плиева обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с жалобой на действия властей, препятствующих исполнению ими своих служебных обязанностей. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Как всегда по пятницам в нашем эфире рубрика «Гость недели». Сегодня мы даем возможность высказаться государственному советнику президента самопроглашенной республики Южная Осетия Коста Дзугаеву. С ним беседовал мой коллега Мурат Гукимухов.
Гость недели. Приближаются президентские выборы, есть две полярные точки зрения. Одна часть общества считает, что необходимо обеспечить преемственность власти. Вторая точка зрения, что команда какой-то пересидела, забронзовела и нужны новые люди во власти. Нужна свежая кровь. Как вы считаете?
Я думаю, что в основном вы правильно обозначили две имеющиеся позиции в общественном мнении. А здесь надо, конечно, сделать уточняющее разъяснение. Абсолютное большинство нашего общества солидарно во мнении о том, что преемственность политического курса надо обеспечить. В этом рассаждении нет. Другое дело, вот самый болезненный вопрос, как это обычно бывает в такого рода ситуациях, это вопрос преемственности именно в той властной группе, которая находилась эти годы у власти. То есть президента Кокойте и его близкого окружения. Этот вопрос решит народ во время голосования. Я бы, например, со своей точки зрения сказал так, что Эдуарда Кокойте мы терять не можем и не должны. Это человек, который располагает поддержкой в обществе в таких размерах, которые просто не могут быть игнорированы при правильном политическом процессе.
Многие в Южной Осетии говорят, что для своей команды президент уже не является центром притяжения, так как не идет на третий срок, что внутри команды формируются коалиции, которые вскоре будут бороться между собой за президентское кресло.
Собственно, преемник Эдуардом Джабеевичем представлен. Хотя это еще не состоялось официальным порядком. Но на уровне неофициального представления известно, что сегодняшний генеральный прокурор республики, уважаемый Таймур Сугаев, рассматривается именно в качестве возможной кандидатуры преемника.
Насколько мне известно, кандидатура господина Хугаева неоднозначно воспринимается в окружении президента. Многие будут против этой кандидатуры.
Я думаю, что это естественно. Конечно, и само окружение Эдуарда Джабеевича неоднозначно. Есть люди весьма разных направлений, политических взглядов, ориентаций. Поэтому неудивительно, что есть такие группы, как бы сказать, которые имеют достаточно четкое собственное мнение. Другой вопрос, что все-таки, мне кажется, что существующего на сегодняшний день авторитета президента Кокойте достаточно для того, чтобы Таймур Хугаев был воспринят как реальная кандидатура на преемника. А дальше все решит народ своим волеизъявлением.
Коста Георгиевич, какова степень влияния Кремля на процесс подбора кандидатуры преемника? Была ли эта кандидатура согласована с Москвой?
сожалению, я не могу вам достоверно ответить на этот вопрос, то есть в каком виде и как, и было ли вообще согласование как таковое. Могу сказать, что позиция Москвы имеет очень большое значение для мнения народа Южной Осетии. Но это не значит, что, будучи выражено так или иначе, московская позиция в отношении какой-либо личности предопределит ее избрание здесь. Вот поверьте мне, что такого здесь нет. Здесь всегда общество имело достаточно самостоятельное мышление для того, чтобы решать самим свои вопросы. Если не углубляться далеко в историю, я могу вам напомнить сходу 2-3 эпизода, когда мы действовали вопреки мнению Москвы, и ход событий показал, что были правы. Известна аналогия в этом месте в Абхазии тоже. Вы же помните там ситуацию с прошлыми выборами, когда конкурировали Багапшин, ныне покойный, и Хаджимба. Я бы сказал, что Москва тогда действовала весьма неуклюже, и это довольно тяжело отразилось на российско-абхазских отношениях. Сейчас в отношении Южной Осетии Москва действует гораздо осторожнее, я бы сказал, точнее и политтехнологически вывереннее. Я не ожидаю, что в Москве будет назван преемник.
Костак Георгиевич, недавно господин Кокоэте встречался с Леонидом Кочеевым и продемонстрировал готовность к сотрудничеству с оппозицией. Это распространяется на всю оппозицию? Или все-таки делят оппозицию на договороспособных и недоговороспособных?
Дело в том, что у нас, собственно, оппозиция традиционно делится по такому признаку, как вот конструктивная оппозиция и оппозиция подрывная. И та, и другая себя за эти годы вполне достаточно четко обозначила. Но то, что вот касается встречи, допустим, с Леонидом Кочеевым, с Вячеславом Губозовым, такого рода встречи, наверное, полезны в общем контексте. Но выражая свою личную точку зрения, я не вижу в этом особого смысла и большой необходимости. Здесь есть гораздо более серьезные, не маргинальные, а реально существующие политические группы, с которыми, я думаю, стоило в эти недели налаживать действительно диалог.
Вы можете назвать хоть одну из этих групп?
По одной из таких я, например, считаю социал-демократическую партию, которая была сначала зарегистрирована в Минюсте, но потом после проверки документов по решению суда была ликвидирована. Тем не менее, организация как таковая существует.
Очень много властных полномочий сконцентрировано в руках президента. Это вызывает множество упреков в авторитаризме югосетинской власти. Вам не кажется, что пора менять конституцию?
Та конституция, которая сейчас у нас действует, была принята при переходе от парламентской республики к президентской. И считаю, что на тот период это была абсолютно необходимая мера. Нам нужна была вот та мера концентрации власти, которая заложена в действующей конституции. Более того, я считаю, что более авторитарный должен был быть режим и при Сибирове, и при, значит, первых годах президента Кокоэте. Потому что мы находились в условиях прифронтового государства фактически. Мы испытывали непрерывное жесткое силовое давление со стороны противостоящей нам грузинских национал-экстремистских сил, поддерживаемых государственной базой Грузии, к сожалению. Поэтому власть должна была быть сконцентрирована по образцу почти военного типа. Но теперь, после признания, после того, как здесь стала российская 4-я военная база, после того, как мы получили гарантии нашей независимости, реальные гарантии, нам действительно надо более сбалансированно подойти к этому вот вопросу распределения власти. Суд присяжных, конечно, нужен. Кто же с этим будет спорить? Более того, нам давно нужен конституционный суд, что тоже, в общем-то, ясно и не подлежит обсуждению. Наверное, нужно вести речь о некотором перераспределении полномочий в пользу парламента. Но делать это нужно с учетом реалий, вот в чем все дело. Сегодняшний парламент – это, к большому сожалению, все-таки еще не тот орган, в пользу которого с пользой для дела можно было перераспределить полномочия. Хотя, конечно, готовить это надо, обсуждать, выносить на уровень публичной дискуссии, то есть процессы надо вести.
Вы недавно упрекнули иерархов Грузинской православной церкви в грехе филитизма. Не могли бы вы обосновать свое обвинение?
Я бы сказал, что это даже не обвинение, а выражение горького сожаления по поводу бесспорного факта. Грузинская церковь, особенно вот в период ее возрождения, с конца 80-х, начала 90-х годов, тяжко и трудноизлечимо болеет грехом филитизма, грехом национализма. К этому есть масса совершенно очевидных и хорошо здесь известных в народе доказательств. Я еще раз повторяю, это вызывает лично у меня глубокое сожаление, потому что церковь, взятая вот в его сущностном единстве, не подлежит осуждению. Но действия ее составляющих элементов, в том числе отдельных личностей, всегда могут и должны рассматриваться в том числе и критически. Ни один из церковных иерархов Грузии никогда не выразил сожаления по поводу пролива
пролития осетинской крови, сказав это нам здесь в лицо. Может быть, где-то в кулуарах между собой они говорили о том, что ай-яй-яй, как нехорошо убивать осетин. Но почему бы это не заявить вслух и не призвать своих же сограждан, что, ну, боже мой, это же наши братья во Христе, что вы с ними творите? И так продолжается 20 лет. И здесь любого, вот вы остановите на улице, он выскажет вам это не в таких политдипломатических выражениях, а скажет это попроще и порезче. Никакого окормления со стороны грузинской церкви православной здесь быть не может, потому что она абсолютно лишена какого бы то ни было авторитета, и это вина ее иерархов. Это напоминает мне ситуацию с грузинской профессурой, которую я также неплохо знаю, в общем-то. Я считаю, что за вот этот националистический крен, за национальный экстремизм грузинский, основную ответственность несет профессура грузинская, которая так воспитывала свою интеллигенцию в вузах. Эта историческая вина не снята и не может быть снята. Она может быть снята только тогда, когда произойдет глубокая модернизация грузинского общества. Это то, о чем фарисейски заявляет президент Саакашвили. Вот если мы увидим, что там произошла смена парадигмы, вместо национального экстремизма в политическую практику грузинского общества пришел современный, либеральный, демократический подход, взгляд на вещи, на мир, на соседей, на национальные меньшинства. Вот тогда мы и поверим в то, что с ними возможно разговаривать. А сейчас пока мы видим, что даже церковь, которая, казалось бы, уж нет эллина, нет иудея, нет осетина, нет грузина, нет, они не могут через это перешагнуть. К большому нашему сожалению.
Это был советник президента Южной Осетии по работе с общественными организациями Кастат Зугаев.
С ней беседовал мой коллега Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
К международным событиям. Новые данные спутниковых наблюдений НАСА доказывают существование серьезных изъянов в теории искусственной природы глобального потепления. Об этом написал в журнале Forbes известный американский специалист в этой области Джеймс Тейлор. Рассказывает Евгений Аронов.
Авторитетный научный журнал Remote Sensing опубликовал данные, собранные за последние десятилетия спутниками американского космического агентства НАСА о тепловом эффекте накопления двуокиси углерода и других парниковых газов в атмосфере Земли. Эти сведения усиливают позиции противников теории, гласящей, что катастрофическое глобальное потепление является следствием жизнедеятельности человека. В научном мире нет разногласий о том, какое количество тепла напрямую задерживает углекислый газ. Совсем немного. Разногласия касаются косвенных явлений. Ведет ли даже небольшая концентрация СО2 к увеличению облачности и влажности атмосферы в таком объеме, который действительно чреват значительным повышением температуры поверхности Земли, говорит сотрудник Чикагского института Heartland Джеймс Тейлор. Новые данные НАСА ставят под сомнение выкладки, которые делают на основе своих моделей сторонники идеи рукотворного глобального потепления. А именно, количество тепла, которое дополнительно накапливается в результате увеличения облачности и влажности, значительно меньше того, которое предсказывают теоретические модели. И выброс тепла за пределы атмосферы в космос происходит быстрее, чем следует из катастрофической гипотезы. У нас были данные за 15-летний период с 1985 по 2000 год, показывавшие, что количество тепла, истекающего из атмосферы, больше того, о котором твердили приверженцы теории искусственного потепления. Но те отмахивались, утверждая, что это какая-то случайность. Теперь эти знания пополнились аналогичными наблюдениями еще за одно десятилетие с 2000 по 2011 год. Отрезок времени длиной в четверть века, я бы сказал, срок для климатологии вполне убедительный. Температура на поверхности Земли повышается, по этому пункту в научном мире существует согласие. Расходятся ученые в оценке источников, масштабов и темпов потепления. Те, кто убежден в правильности рукотворной теории, заявляют, что если тенденцию быстро не обернуть, мир в недалеком будущем окажется на пороге катастрофы. Скептики, исходя из своих данных, заключают, что реальные темпы и масштабы потепления наполовину меньше тех, которые декларируют их противники. Последние данные НАСА, по мнению скептиков, очень важны для этого спора. Очередь слова теперь за их оппонентами, и пока они его не сказали.
Рассказывал Евгений Аронов. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21:29. Слушайте во второй части нашей программы. Польская комиссия определилась виновными и невиновными в авиакатастрофе под Смоленском.
Комиссия также решила, что командующий ВВС Польши Анджей Бласик, будучи в кабине пилотов, не оказывал давления на членов экипажа.
Очередная акция отчаявшихся людей в Тбилиси.
Один раз Шаварназе настал беженцами, а второй раз Саакашвили выгоняли отсюда. Куда надо идти?
И другие темы. А сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
У президентской резиденции в Тбилиси сегодня состоялась акция протеста «И я беженец». Как заявил один из организаторов акции Лаша Чхартишвили, протестующие требуют, чтобы президент Грузии Михаил Саакашвили исполнил свое предвыборное обещание о том, чтобы все беженцы, проживающие в Тбилиси, стали полноценными тбилисцами. Пока же это только обещание. По словам Чхартишвили, не выполняется и процесс выселения беженцев из Тбилиси продолжается. Участвовавшие в акции беженцы требуют от властей Грузии вернуть их на прежнее место жительства, либо предоставить другую жилплощадь в пределах Тбилиси. Как отметили беженцы, они сейчас прописаны в Тбилиси, а дома им предлагаются в различных регионах. По информации представителя движения сопротивления Майи Харадзе, на будущей неделе аналогичная акция протеста состоится у офиса ООН в Грузии. 29 июля планировалось проведение президиума и сессии парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Планировалось заслушать информацию Временной комиссии по урегулированию правовых коллизий, связанных с противоречиями избирательного законодательства, и обсудить вопрос об образовании Центральной избирательной комиссии. Однако из-за неявки ряда депутатов кворум обеспечить не удалось, и сессия была сорвана. Между Москвой и Сухуми возобновилось прямое железнодорожное сообщение. В компании «Российские железные дороги» сообщили, что на первом этапе между Москвой и Сухуми будут курсировать 6 купейных и 2 плацкартных вагона. Однако уже с 21 августа на маршрут будет введен вагон СВ. С 1 июля между Адлером и Сухуми также стала курсировать ежедневная электричка, доставляющая пассажиров к месту назначения за 5 часов и делая в пути 8 остановок. Сегодня в Ереване состоялась встреча между начальником управления контроля над вооружениями и международной безопасности МИД Армении Самвелом Карчаном и заместителем помощника госсекретаря США по вопросам контроля над экспортом продукции двойного и военного назначения, нераспространения оружия массового уничтожения и безопасности границ Энгензер. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим углублением сотрудничества между Арменией и США в указанных сферах. Оперативный отдел Генерального штаба Министерства обороны Израиля издал указ, который запрещает офицерам и рядовым посещать 36 регионов мира. По информации израильских СМИ, в этот список попали Азербайджан, Грузия, Чечня, Турция, южные регионы Таиланда, Кашмир, Египет, Иордания, Тунис и еще несколько районов Кении. Вместе с тем из списка запрещенных стран исключена Армения. В Левашинском районе Дагестана в ночь на пятницу убит глава села Верхние Убеки. По сообщениям правоохранительных органов, неизвестный открыл огонь по Рабадану Омарову перед его домом.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:33. Продолжаем программу. Акция протеста под лозунгом «Я и беженец», связанная с выселением беженцев из мест компактного проживания, состоялась сегодня у резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили. Люди, которых еще раз, уже в мирное время, лишают крыши над головой, пытаются вновь напомнить властям о своих проблемах. Подробности в сюжете моей коллеги Эдиты Бадасян.
В знойный июльский полдень тишину у здания резиденции президента Грузии нарушили возгласы небольшой группы людей с транспарантами.
12 лет мы беженцы, сухого возврата нет.
Беженцы в очередной раз собрались для того, чтобы напомнить о своем существовании главе государства. Уроженка Гагры, 48-летняя Тамара Джобава, рассказывает, что 18 июля ее семью выселили из детского сада, где они проживали. Переселяться в регион Грузии она отказывается, так как, по ее словам, там нет условий для нормальной жизни.
Тут какая-то работа есть у нас, где мы можем как-то только семью прокормить. Сегодня уже 11-й день. Я нахожусь на улице с семьей. Я прошу у этой резиденции, хотя у меня надежды нету. Это не тот объект, где можно достучаться. Вы знаете, что у меня нету, вот, что я буду делать завтра. Я спасибо говорю Богу, что вот сегодняшний день прошел, и вот настала ночь, все, больше ничего. Я не знаю, вот куда деваться, что делать и как вообще жить.
Пенсионерка Мерича Каберия до войны в Абхазии жила в Гале. Она там работала медсестрой. Сегодняшнее выселение напомнило ей прошлые переживания. «Не думала, — говорит она в отчаянии, — что 68 годам ей придется отстаивать свои права на митинге.
А я сейчас нахожу вот один день родственникам, другой день да, знакомым. И куда идти-то, я не знаю. А улице хожу, представляете, вот такое. Ой, бесправедливый жизнь, я не видела, что Грузия так стоят. Еще хуже да хуже станет. Что случилось? Один раз Шаварназе настал беженцами, а второй раз Саакашвили выгоняли отсюда. Куда надо идти?
Среди протестующих была и 27-летняя Суфико Малазония. На ее шее висит кулон с надписью «Я люблю Гагру». Суфико рассказала, что воспоминания из ее детства – это море и война. Она мечтает когда-нибудь еще раз увидеть свой родной город.
Сколько должны мы так терпеть? Я не знаю, очень плохое время сейчас. Но я вот держусь, вот работа, занимаюсь спортом и как-то живу. Вернуться я очень хочу. Не хочу так умереть, чтобы я туда не вернулась.
Поддержать сегодняшнюю немногочисленную акцию пришел и представитель консервативной партии Грузии Лаша Чхартешвили. Он рассказал, что с начала года из мест компактного проживания в Тбилиси было выселено около 5000 беженцев. Лаша в очередной раз объясняет, почему беженцы отказываются переезжать в регионы Грузии.
Мы требуем, чтобы им дали элементарную жилплощадь в тех городах, в этом случае в Тбилиси, где у них есть работа, потому что никакого значения не имеет жилище, если даже такого дадут человеку, если у него не будет работы, если он умрет с голоду. А предлагается вот как раз такое решение со стороны правительства. Им беженцам предлагают жить в селах, в зданиях типа корпуса, без земельного участка, что значит, что у этих людей не будет ни работы, ни возможности, так сказать, добиваться пропитания, обработкой земли. И эта трагедия, так сказать, продолжается уже целый год.
В ответных заявлениях министерства, как обычно, царит тишь да благодать. У пресс-секретаря Министерства по делам беженцам и расселению Эки Гулуа на все случаи жизни есть готовая формула.
Беженцам министерство предложило в регионах отремонтированные жилые площади, которые перейдут в их собственность. Около 27 тысяч семей беженцев согласились на эти условия. И теперь у них есть собственные квартиры. А беженцы, которые сегодня протестовали, отказываются от нашего предложения. И с этим мы ничего сделать не можем.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Управление по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Абхазия подвело итоги своей работы за первое полугодие. За отчетный период подразделения УЧС выезжали по сигналам граждан более 1000 раз. Самой большой проблемой остаются пожары, которых за полгода оказалось 377. Из Сухуми наш корреспондент Левон Галустян.
377 пожаров, 35 ДТП, 25 обезвреженных боеприпасов. Минувшие полгода выдались богатыми на разные происшествия. Путем простых арифметических действий можно вычислить примерное число выездов подразделений УЧС. Получается 7 раз в сутки. Больше всего работы было у пожарных. Говорит Нукзар Эмурба, начальник пожарно-спасательной службы.
За первое полугодие 2011 года зарегистрировано 377 пожаров. В сравнении с аналогичным периодом 2010 года на 6 случаев пожары уменьшились. Но это, конечно, не показатель, но все же уменьшение есть.
Несоблюдение правил противопожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем – вот две основные причины возникновения возгораний. Но эффективной борьбы с нарушителями не получается. Они охотно платят мизерные штрафы и продолжают игнорировать предписания пожарных. Вот и цифры говорят об этом. За первое полугодие проверено несколько сотен объектов. Выявлены десятки несоответствий, а сумма штрафов составила 52 тысячи рублей. Их размеры надо увеличить. Это мнение не только УЧС, но и правительства в целом. Говорит Вахтанг Пипия, вице-премьер Абхазии.
Я взял на заметку здесь по штрафным санкциям, по принятию каких-то мер. Естественно, будем. Пусть никто не думает, что мы не только на суше будем контролировать, и на море тоже.
В суточных сводках УЧС все чаще стали появляться происшествия на море. Пропорционально с ростом парка маломерных судов увеличиваются и несчастные случаи. На учет инспекторами ГИМС поставлено 1500 лодок, катамаранов и других плавсредств. И каждый день их количество растет. Однако не все судовладельцы соблюдают правила поведения на море. Часто выпивают и, как следствие, допускают наезды на купальщиков. Один из таких случаев произошел на днях в Гагарском районе. Рассказывает начальник ГИМС УЧС Абхазии Тенгиз Басария.
Судоводитель Мархоня наехал на пожилого человека 43-го года рождения, Клюшкин, житель Цандрубча, и наспех его, значит, пополам, можно сказать, его разрезал. А это происходило от берега, недалеко, метров 20-30.
Наезд на купальщика – единственный подобный факт в нынешнем курортном сезоне. А вот утопленников уже трое. Как сказал Тенгиз Басария, люди погибли по своей беспечности. Злоупотребляя спиртным, они идут купаться, прекрасно понимая, что море пьяных не любит. Но летом проблем хватает и на суше. Сейчас УЧС готовится к лесным пожарам. Сухая и жаркая погода только усугубляет ситуацию. Говорит Лев Квициня, начальник УЧС Абхазии.
Лето. Курортный сезон, мы опасаемся лесных пожаров, мы проводили выездные совещания во всех районах, в принципе пожарные и спасательные части готовы к выполнению задачи.
Важно бороться не со следствиями, а с причинами чрезвычайных ситуаций. В этом убежден начальник УЧС. Именно поэтому Лев Квициня настраивает своих подопечных на превентивную работу. Лучше вовремя предупредить, чем потом оказаться перед фактом. Так считает и глава Минздрава Зураб Маршан. Он вспомнил случай, когда гагарские пожарные выявили нарушение в отделении гинекологии местной больницы и просто его закрыли. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Фонд сотрудничества «Евразия» и «Коалиция за справедливое и прозрачное правосудие» провели сегодня первый форум в рамках проекта по поддержке верховенства закона в Грузии. Основной темой форума стала прозрачность судопроизводства в стране. Обсудить тему доступности информации о судах собрались представители неправительственных организаций и судебной системы Грузии. Репортаж Беслана Камузова.
Ключевым персонажем дискуссии оказался посол США в Грузии Джон Баас. Это и неудивительно, поскольку именно правительство Соединенных Штатов при посредничестве агентства США по международному развитию USAID финансирует различные проекты реформирования судебной системы в стране. В 10-минутной речи посол выразил удовлетворение тем, что Грузия провела кардинальную судебную реформу и призвал участников форума приложить усилия к тому, чтобы система правосудия стала еще более прозрачной. Между тем, представители гражданского сектора считают, что о полной прозрачности судов говорить пока преждевременно. По словам модератора сегодняшней встречи, представителя фонда Евразия Китеван Вашакидзе, это уже сказалось на имидже системы правосудия. В вопросах, проведенных фондом среди населения, только 10% граждан Грузии доверяют правосудию. Часть из них просто не осведомлена о проведенных преобразованиях, другие же не видят, чтобы система была ориентирована на защиту интересов людей. Как говорит редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши, после того, как был принят закон, запрещающий электронным СМИ вести прямые репортажи из зала суда, средствам массовой информации стало сложнее работать в судах. Кроме того, по мнению редактора «Резонанси», закрытость судов – это результат влияния Генеральной прокуратуры. Именно из-за этого органа информацию получить труднее всего.
Прокуратура, к сожалению, ставит выше всех. Даже, ну, иногда неформально, можно сказать, выше судов. Прокуратура, вы знаете, это часть власти. У нас исполнительная власть, она гораздо сильнее, чем парламент или судебная власть.
Говорит Лаша Тугуши. Как считает представитель фонда Евразия Китеман Вашакидзе, одна из причин чрезмерной концентрации власти в исполнительных структурах власти состоит в том, что в парламенте 80% мест принадлежит одной партии. По ее мнению, ситуация может значительно измениться, если после выборов следующего года однопартийная монополия в парламенте сменится конкуренцией между несколькими политическими силами. По мнению председателя Ассоциации молодых юристов Тамары Чугушвили, помимо чисто политических, есть и другие причины, по которым информация в судах оказывается закрытой. Это и двусмысленные формулировки в законодательстве, и технические сложности, с которыми сотрудники судов пока не справляются.
Вот сейчас есть возможность, чтобы все эти технические недостатки исправить и хотя бы вот технические проблемы уладить так, чтобы все это не создавало проблем.
Как говорит представитель Министерства юстиции Георгий Шавлиашвили, поднятые сегодня вопросы действительно очень значительны, поскольку в обществе очень велик интерес к системе правосудия. Суд же со своей стороны заинтересован, чтобы его деятельность была максимально прозрачной. Но у всего есть свои порядки и правила. Согласно этому и выдается информация, говорит Шавлиашвили. По его словам, уже запланировано несколько проектов, осуществив которые, можно будет справиться с проблемами получения информации о судебных решениях. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время международных событий. Белый дом и Конгресс США перенесли решение по увеличению госдолга как минимум на сутки. Пока Барак Обама и республиканцы в Палате представителей не могут найти компромисса, рассказывает мой коллега Юрий Жигалкин.
Всего за 6 дней до крайнего срока подъема долгового лимита Соединенных Штатов эта цель выглядит менее достижимой, чем несколько дней назад. Последней причиной стал, по сути, беспрецедентный бунт нескольких десятков конгрессменов-республиканцев, членов движения «Чаепития». Они отказываются поступиться принципами даже под небывалой угрозой дефолта американского государства. В последние дни после публичного разрыва с президентом Обамой в понедельник спикер Палаты представителей Джон Бейнер пытался добиться одобрения Палатой законопроекта, согласно которому долговой лимит Соединенных Штатов будет поднят на 900 миллиардов долларов в качестве временной меры на 6 месяцев, при условии снижения государственных расходов на такую же сумму в течение 10 лет. Этот документ не предусматривает подъема налогов, на чем настаивал президент Обама. Джон Бейнер надеялся, что после того, как у него в руках будет документ, одобренный Палатой представителей, Сенат будет вынужден согласиться с этой мерой, несмотря на то, что сенатские демократы, составляющие большинство в Верхней Палате, категорически требуют продления действия новой планки государственных долгов на 2 года. У Сената, как считал Бейнер, попросту не будет выхода, если он не хочет стать виновником дефолта в глазах американцев. Однако в четверг выяснилось, что спикер не может обеспечить порядок в рядах своих однопартийцев, кое-кто из которых отказывается от любого компромисса даже со своим партийным руководством и готов взвалить на себя вину за дефолт страны. Проблема заключается в том, что у нас 14 триллионов долга. Представленным нам законопроектом предусматривается сокращение долга на 900 миллиардов. В результате ежегодные расходы будут выше бюджетных доходов, и через 10 лет наши долги вырастут до 20 триллионов. Говорит в интервью телекомпании CNN конгрессмен-республиканец Кони Мак. Это решение ничего не изменит. Если бы среднестатистический американец оказался в такой ситуации, банки бы ему отказали в кредитной карте. Сенатские оппоненты республиканцев, цель которых добиться повышения долгового лимита на 2 года, с тем, чтобы не возвращаться к этому политически опасному противостоянию незадолго до президентских и парламентских выборов, выставляют спикеру Джону Бейнеру свой ультиматум, призывая изолировать крайних республиканцев. Этот план спикера подключен к машине искусственного дыхания, пришло время ее отключить, говорит сенатор-демократ Чак Шумер. Спикер должен поддержать идеи, у которых есть шанс на выживание. Он не должен допустить, чтобы группа законодателей-отщепенцев привела страну к дефолту. Непреклонный отказ части республиканцев идти на любой компромисс даже с большинством своих собственных однопартийцев, ситуация фактически беспрецедентная в Вашингтоне, делает непредсказуемым дальнейшее развитие событий. Вопрос о том, какими могут быть последствия дефолта, становится все более предметным.
Рассказывал Юрий Жигалкин из Нью-Йорка.
Эхо Кавказа.
А теперь Варшаву. В Польше сегодня обнародован доклад специальной комиссии, расследовавшей причины прошлогоднего крушения под Смоленском польского президентского самолета. В результате катастрофы под Смоленском погибли 96 человек. Вся польская делегация во главе с тогдашним президентом страны Лехом Качинским. Они направлялись в Катынь под Смоленском для участия в памятных мероприятиях. Материал моего коллеги в Москве Мумина Шакирова.
Доклад главы правительственной комиссии по расследованию катастрофы Ту-154 Ежи Миллера представляет собой 328-страничный документ. В нем изложена польская версия причин крушения президентского авиалайнера. В качестве основных причин трагедии названы недостаточный уровень технического оснащения самолета, проблемы с коммуникацией между наземными службами и экипажем, а также ряд недостатков в оборудовании взлетно-посадочной полосы аэродрома. Об этом в интервью «Радио Свободы» заявил депутат Сейма, замглавы комитета по международным делам профессор Тадеуш Ивинский.
Этот самолет вообще не должен улетать с Варшавы, что не были приготовлены запасные аэропорты, экипаж не был хорошо подобран, только один человек, командир корабля, владел русским языком, и тем дальше, и не было актуальной прогнозы погоды. Ну и есть тоже, наверное, слабости и ошибки, совершенные российской стороной. Оказалось, что система освещения в аэропорте Смоленск Северный не работала целиком, была даже в большей степени неисправной.
Кроме того, польская сторона считает, что российский диспетчер в Смоленске в условиях сильного тумана давал неправильные команды экипажу президентского самолета Ту-154М. Комиссия также решила, что командующий ВВС Польши Анджей Бласик, будучи в кабине пилотов, не оказывал давления на членов экипажа. Согласно докладу экспертов Международного авиационного комитета, нахождение посторонних людей в кабине пилотов и решение о посадке стали одними из важнейших причин катастрофы. Эту версию поддерживает летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев.
Я сам летал, извините, вид персонами от Ельцина до многих его. Я сел один раз и сказал, дальше езжайте на поезде, я убиваться не буду. Поэтому я живой, их нету. Я обвиняю только одну сторону. Это организаторы полета. Кто был во главе организации? Значит, глава администрации президента Польши. Так, и далее, вниз.
И в докладе Ежи Миллера, и в докладе Международного авиационного комитета, который возглавляет Татьяна Анодина, есть факты, которые не опровергают ни одна из комиссий. Вина пилотов очевидна, и большая ответственность за трагедию лежит на организаторах полета президентского самолета. Но по мнению обозревателя газеты «Выборчи» Вацлава Радзивиновича, документ, представленный польской стороной, выглядит намного убедительнее, нежели российский отчет об авиакатастрофе Ту-154.
Наша комиссия смело сказала правду о том, что творилось с нашей стороны, отворился бардак. И это польская комиссия признала. Я вижу, что МАК повел себе в своей работе не как беспристрастная комиссия, а как какой-то отдел Министерства иностранных дел. О своих только хорошо, о своих ничего плохого. А видно, что плохого тоже может, конечно, не так много, как с нашей стороны, но тоже очень много, и тоже влияние то, что случилось, именно тоже российская сторона.
Это был материал Мумина Шакирова.
Эхо Кавказа.
Ситуация в Ливии. Здесь убиты командующий вооруженными подразделениями повстанцев Абдель Фатах Юнис и два его помощника, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Абдель Фатах Юнис погиб при странных и невыясненных до конца обстоятельствах. Об убийстве Юниса и двух его помощников в пятницу коротко сообщил журналистам глава Переходного совета повстанцев Мустафа Абдель Джалиль. По его словам, генерал Юнис вечером 28 июля направлялся с одного из фронтов вблизи города Брега в Бенгази, куда был вызван в связи с подозрениями в том, что он по-прежнему поддерживает связи с режимом Муаммара Каддафи. По пути на него и двух его помощников напала некая группа вооруженных людей и застрелила. Главарь этой группы вроде бы уже арестован. Джалиль, по словам присутствовавших на пресс-конференции, выглядел нервным и подавленным и быстро вышел из зала, отказавшись отвечать на все вопросы. Ранее в четверг телекомпания «Аль-Арабия» сообщила, что генерал Юнис был арестован, и его везли в Бенгази на допрос под конвоем и в наручниках, что усилило подозрение в том, что на самом деле генерала без суда и следствия убили сами повстанцы. Люди, знавшие убитого, указывают также на то, что Юнис ранее обычно передвигался только в бронетранспортере.
Каире в составе очень большой колонны хорошо вооруженной охраны. Работающий в Бенгази британский журналист Джеймс Хайдер в интервью телеканалу CNN рассказал:
«Мы за последние 24 часа слышали о том, что Юнис куда-то пропал, потом, что его арестовали. Люди из его окружения сообщили, что генерала схватили еще на фронте под Брегой. Это нефтяной центр к западу отсюда. Какие-то недовольные им фракции внутри повстанческой армии. Якобы представитель Национального переходного совета потребовал затем, чтобы он явился на допрос в связи с обвинениями в тайных связях с режимом Каддафи».
Убитый Абдель Фатах Юнис был одной из ключевых фигур в ливийской политике в течение десятилетий. В 1969 году он, 25-летний лейтенант, член подпольной организации «Свободные офицеры», помог капитану Муаммару Каддафи совершить переворот и свергнуть тогдашнего короля Идриса. Потом он стал советником Каддафи, генералом и министром государственной безопасности и до недавнего времени внутренних дел. В 1992 году именно Юнис публично извинился перед некоторыми западными странами за бывшую поддержку Ливии террористических движений в Западной Европе. Например, признал, что Триполи долгое время поддерживал Ирландскую республиканскую армию и предложил компенсации жертвам терактов. 22 февраля этого года Абдель Фатах Юнис после начала массовых выступлений в Ливии перешел на сторону повстанцев, первым из самых высокопоставленных чиновников. В апреле Юнис возглавил вооруженные формирования Переходного национального совета, однако, по словам очевидцев, он не пользовался доверием из-за своего прошлого, а позднее и из-за отсутствия какого-либо прогресса в боевых операциях против Триполи. Например, повстанцы на западе страны, воюющие вблизи города Мисурата, именно по этой причине вообще отказывались признавать его командующим и не считали до сих пор себя частью национальных вооруженных сил, подчиняющихся Бенгази. Известие об убийстве Юниса пришло спустя несколько часов после того, как Португалия стала очередным государством, объявившим, что признает Переходный национальный совет в Бенгази в качестве единственного легитимного правительства Ливии. Чуть ранее Великобритания разморозила 149 миллионов долларов, лежавших на ливийских счетах в британских банках, чтобы ими могли воспользоваться повстанцы. А Австрия заявила, что планирует точно так же разморозить и предоставить Бенгази примерно 1 миллиард 700 миллионов долларов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сегодня ночью на центральной площади Бишкека был демонтирован главный памятник страны – монумент свободы. Премьер-министр Киргизии подписал распоряжение об установке на его месте 17-метрового памятника героя киргизского эпоса Манасу. А напротив эпического героя, на этой же площади, будет возведен 8-метровый памятник народному писателю Чингизу Айтматову. Из Бишкека передает моя коллега Татьяна Ольховская.
В ночь с четверга на пятницу на центральной площади Алатау в столице Киргизии демонтировали один из туристических символов Бишкека – статую Эркиндик, что переводится как «Свобода». Этот монумент был создан в 1999 году в честь 8-й годовщины независимости республики. Первоначально его установили в Дубовом парке Бишкека, а в конце 2003 года переместили на главную столичную площадь к историческому музею, на то место, где ранее стоял памятник Владимиру Ленину. Композиция киргизской статуи свободы изображает крылатую женщину, которая поднимает над головой тундук. Это вершина конструкции юрты, национального жилища киргизов. Изображение тундука является и главным символом национального флага страны. У основания скульптуры расположен шар, который по описанию обозначает «все люди планеты мечтают о свободе и мире». Теперь, как сообщается, статую отвезут на склад управления капитального строительства. Позже ее планируется установить в другом месте, где именно, пока неизвестно. На месте статуи Эркиндик остался постамент, высоту которого решено увеличить до 6-7 метров и поместить на него новый памятник. По инициативе киргизских властей это будет памятник богатырю Манасу, герою национального эпоса. Как сообщает пресс-служба правительства, решение об установке памятника Манасу принято, чтобы распространить среди граждан, особенно среди молодежи, высокие идеалы единства народа. Именно эпическая личность Манаса, по мнению инициаторов, считается объединяющим киргизов духовным ориентиром. Воздвигнуть 17-метровый памятник Манасу решено по случаю 20-летнего юбилея независимости республики. Неподалеку от памятника Манасу, также ко дню независимости, будет установлен памятник киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Инициатива властей Киргизии вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Многие эксперты и общественные активисты назвали идею с установкой новых памятников неуместной и несвоевременной. Правозащитников возмутил тот факт, что вопрос о сносе статуи свободы и установке нового памятника решался без участия общественности. Устанавливать памятники планируется в том числе на народные пожертвования и на спонсорские деньги. 1 миллион сомов из личных денег на изготовление и установку памятников внес премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев. Депутат парламента Каныбек Асманалиев назвал неверным решение правительства, фактически перекладывающее часть финансовой ответственности на граждан. Общая стоимость памятников Манасу и Чингизу Айтматову составляет 28 миллионов сомов. Это почти 627 тысяч долларов. Сейчас в кассе Государственной дирекции по подготовке и проведению юбилея независимости больше 11 миллионов сомов. По большей степени это пожертвование предпринимателей Бишкека. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Усов. Всего доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.